Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Начинаем 15-ю передачу по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». В этом романе, который мы передаем с некоторыми сокращениями, автор попытался представить, как будет выглядеть Москва через 55 лет, если горбачевские реформы, гласность и перестройка не приведут к радикальным изменениям в советской системе. Напомним вкратце содержание предыдущих передач по роману Владимира Войновича «Москва-2042». Писатель-диссидент Виталий Никитич Карцев, эмигрировавший из Советского Союза и поселившийся в деревне Штокдорф под Мюнхеном, попадает на машине времени, созданной западно-германской авиакомпанией «Люфтганза», в Москву, в которой к 2042 году уже построен коммунизм и который называется Московской коммунистической республикой, сокращенно «Москареб». Карцеву устраивается торжественный прием, так как ему должно исполниться 100 лет, и его юбилей объявлен всенародным праздником. Много удивительного приходится увидеть в Москве будущего писателю Карцеву, от лица которого и ведется в романе повествование. Например, что в Москве деньги отменены, и что каждый гражданин республики, по-новому коммунянин, работает по способности и получает по потребностям. Однако потребности эти определяются вышестоящими органами и делятся на несколько категорий, в частности на общие и повышенные. Правит Москарепом Коммунистическая партия госбезопасности, сокращенно КПГБ, которой руководят Верховный Пятиугольник и Редакционная комиссия. А верховным вождем является Гениалиссимус, производное от слов «гений», «генеральный секретарь» и «генералиссимус», который наблюдает за всем из космоса. Труды Гениалиссимуса во всех областях науки, техники, литературы и искусства изучаются поголовно всеми, начиная с детского возраста. Гениалиссимусу повсюду сооружены памятники, и в его честь переименовано большинство улиц и площадей. Узнает Карцев также, что в Москарепе вместо крещения введен обряд звездения, и все коммуняне получают звездные имена, соответствующие основному направлению их деятельности. Соответственно, Карцеву присваивают имя «Классик», так как он считается одним из лучших представителей предварительной, то есть докоммунистической литературы. Поселяют классика Карцева в гостинице «Коммунистической», предназначенной для лиц с повышенными потребностями. В этой гостинице питание и обслуживание почти такое же, как при капитализме, в то время как люди с общими потребностями питаются щами из лебеды и свининой вегетарианской, витаминизированной, изготовленной из чего-то вроде спрессованной брюквы. Тем временем полным ходом идет подготовка к юбилею Карцева. Заведует этим, в частности, главкомпис, главный коммунистический писатель, генерал коммуни Иванович Смерчев, и генерал безопасности БЕЗО Дзержин Гаврилович Серомахин. Причем оба проявляют очень точные знания не только о прошлом Карцева, но даже о его снах, о которых он не рассказывал никому, кроме представленной к нему капитана литературной службы Искрины Романовны Поляковой, с которой у нашего героя устанавливаются интимные отношения. От Смерчева Карцев узнает, что писатели Москарепа пишут романы, поэмы, рассказы и стихи, выславляющие исключительно Гениалиссимуса, а кроме того работают над созданием многотомной эпопеи под названием «Гениалиссимусиана». И Смерчев приглашает Карцева посмотреть, как работают коммунистические писатели комписы. Говорит радио «Свобода», программа «У книжной полки». Сейчас Владимир Войнович продолжит чтение своего сатирического романа «Москва-2042».
Наша машина остановилась перед каким-то зданием, по-моему, это был сильно перестроенный бывший дом литераторов. Теперь там была другая вывеска. Ордена Ленина, Гвардейский союз коммунистических писателей, Главное управление безбумажной литературы, в скобках «безбумлит». На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, которая пишется без бумаги. С большим интересом вошел я в открытую коммунием дверь. Да-да, это был давно знакомый мне холл Дома литераторов. Когда-то его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде генерала Смерчева Комония Ивановича взяли на караул. «Это со мной», — кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно. Стены холла были чистые, но голые, не считая портрета что-то сочиняющего гениалиссимуса и стеной газеты «Наши достижения», в которую я успел заглянуть. Из этой газеты я узнал, что коммунистические писатели не только пишут, но также постоянно изучают жизнь и укрепляют связь с массами, выезжая на уборку картофеля, подметая улицы и работая на строительных площадках. В очень едком фельетоне критиковался какой-то компис, который в течение месяца ухитрился трижды опоздать на работу. Больше я ничего прочесть не успел, потому что Смерчев меня тащил в ту сторону, где в мое время был ресторан. Там, однако, никакого ресторана не оказалось. Там был длинный и широкий коридор с дверьми по обе стороны. «Ну, — сказал Смерчев, — зайдем хотя бы сюда». Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане, потому что люди, которые там находились, человек 40, были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам. А перед ними, за отдельным столом, сидел военный в полной форме с погонами подполковника. При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом: «Встать! Смирно!» «Комсор, классик предлитературы», — срывая голос, доложил мне подполковник. «Писатели и разработчики подразделения безбумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет строго по графику. Опоздавших, отсутствующих и больных не имеется. Подполковник Сучкин». «Вольно, вольно», — скомандовал я и помахал всем руками, чтоб сели. Под дружный треск клавиши подполковник мне рассказал, что его отряд состоит из начинающих писателей, или, как их еще называют, подписателей, или подкомписов. Сам он является их руководителем, и его должность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую погоду работают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа одежды. Все подкомписы еще только сержанты, у них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере. Потом их разработка поступает к комписам, а те уже создают бумажные произведения. «Вы, наверное, никогда не видели компьютера?» — спросил меня подполковник. «Но почему же?» — тут же вмешался генерал Смерчев. «Классик Никитич не только видел, но даже и сам некоторые свои сочинения писал на компьютере». «Ну да», — сказал я, — «да», уже не удивляясь осведомленности Смерчева. «Кое-что я действительно сочинял на компьютере, но у меня был не такой компьютер. У меня был с экраном, на котором я видел то, что пишу. И кроме того, у меня было такое, знаете ли, печатное устройство, на котором я написанное тут же отпечатывал». «Вот видите», — радостно сказал подполковник, — «ваше древнее устройство было слишком громоздко, а у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего». «Это действительно интересно», — сказал я. «Но я не понимаю, как же это ваши сержанты пишут, как они видят написанное?» «А они никак не видят. В этом нет никакой потребности». «Ну как же это никакой потребности?» — удивился я. «Как же это можно писать и не видеть то, что пишешь?» «Ну а зачем же это видеть?» — в свою очередь удивился подполковник. «Для этого существует общий компьютер, который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные и самые безукоризненные в идейном отношении слова и выражения и перерабатывает их в единый, высокохудожественный и выдержанный идейно текст». Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я никогда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопросов подполковнику, но Смерчев, глянув на ручные часы, сказал, что нам пора идти, а все, что мне непонятно, он сам охотно объяснит. По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандовал встать смирно. Мы со Смерчевым сказали сержантам «до свидания» и вышли. «Но вы поняли что-нибудь?» – спросил Смерчев, как мне показалось насмешливо. «Не совсем», – признался я. «Я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты?» «А вот сюда идет», – сказал Смерчев и показал мне на дверь с надписью. «Отдел электронной обработки предварительных текстов. Вход по пропускам серии «Д». Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался. Я спросил Смерчева, зачем такие строгости, и он охотно объяснил, что здесь и находится тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает и анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию. «Как вы сами понимаете, — сказал Смерчев, — нашим врагам очень хотелось бы сюда проникнуть и внести в этот электронный мозг свои идеологические установки». «А у вас много врагов? — спросил я. «Встречаются, — сказал Смерчев и улыбнулся так, как будто факту наличия врагов был даже рад. Впрочем, поправился он, бывают враги, а бывают просто незрелые люди, которые, еще не овладев, понимаете, даже основами передового мировоззрения, высказывают порочные мысли. «Вы думаете, что в Маскарепе есть такие люди?» – спросил я. «Да, да», – сказал он, – «такие люди, к сожалению, есть». «Но мы относимся с пристальным вниманием к каждому человеку и делаем большую разницу между людьми, высказывающими враждебные нам взгляды намеренно, или допускающими их по незнанию». Я промолчал. Сообщение Смерчева было мне крайне неприятно, потому что содержало намек на одно из моих высказываний. Это высказывание не могло быть известно никому, кроме Искрины.
Напомним, Искрина – это Искрина Романовна Полякова, капитан литературной службы, представленная к нашему герою для удовлетворения его потребностей и ознакомления с образом жизни в Маскарепе Московской Коммунистической Республики. Напомним также, что в программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042».
Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский УПОПОТ – удовлетворение повышенных потребностей, где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на мое малое звание младшего лейтенанта, они все немедленно встали и приветствовали меня дружными аплодисментами. Среди них я сразу углядел генерала Бизо Дзержина Гавриловича Серомахина, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой. Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет 25, но и учитывая звание, никак не дал бы больше 30. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей, которые напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам «слаген», что, напоминаю, означает «слава гениалиссимусу», и они мне ответили тем же. Смерчев сказал, что он куда-то торопится и потому передает меня на попечение Дзержина Гавриловича. «Хорошо», — сказал Дзержин, и, дождавшись, когда Смерчев ушел, представил мне молодого человека как Эдисона Ксенофонтовича Комарова. «Очень-очень рад», — сказал тот, энергично тряся мою руку. «Как говорят ваши немцы, зеренгенем очень приятно. Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить не с кем». «Вы тоже писатель?» — спросил я. «О, найн!» — горячо и весело запротестовал он. «Я совсем по другой части, хотя в наших профессиях есть много сходства». «То есть?» А, видите ли, я биолог и работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаете своих героев силой воображения, а я с помощью достижений современной науки. И что же за героев вы создаете? О, это я вам с удовольствием когда-нибудь расскажу и покажу. Вот как только вы тут совсем ознакомитесь и освободитесь, приезжайте ко мне в ком на ком. «Куда?» – переспросил я. «Комиш, странно!» – закричал молодой человек по-немецки и засмеялся. «Первый раз вижу человека, который не знает, что такое ком на ком». «Ну, классику это простительно», – заметил Дзержин Гаврилович. «Он прибыл к нам совсем недавно и еще не во всем разобрался». «На тюрлих, естественно», — согласился молодой человек и объяснил, что ком на ком — это коммунистический научный комплекс, генеральным директором которого он, Эдисон Ксенофонтович, является. «Там проводятся биологические эксперименты?» — спросил я. «Всякие эксперименты. У нас в комплексе сосредоточены все науки, и я всем этим руковожу, но сам лично занимаюсь исключительно биологией. Да я вам все покажу, обязательно приходите. А пока мне, извините, пора». Он пожал руку мне и Дзержину Гавриловичу и тут же исчез. Мы остались вдвоем, и Дзержин Гаврилович долго расспрашивал меня о моем впечатлении от всего увиденного в Безбумлите. Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащенности коммунистических писателей, но в то же время выразил осторожные сомнения относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются. «Меня удивило, — сказал я, — что они все обязательно должны писать так называемую гениалиссимусиану. Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах гениалиссимуса, но все-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать и какие-то другие темы». Кажется, мои слова Дзержину Гавриловичу не очень понравились. «А кто вам сказал, дорогуша, что они все обязаны писать именно гениалиссимусиану?» — спросил он, нахмурившись. — Неужели Смерчев? — Ну да, — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли коммуне Ивановича Смерчева. Именно он мне это и сказал. — Какая глупость! — горячо возмутился Дзержин. — Какая клевета! И вы, такой умный и наблюдательный человек, неужели могли поверить подобному вздору? — Ну а как же я могу не верить? Я же здесь человек совершенно новый. — Ну так вот... «Поверьте мне», — сказал Дзержин решительно, — «я пользуюсь репутацией очень прямого и правдивого человека. Поверьте мне, все, что сказал вам наш уважаемый Комуний Иванович, есть полная чушь и глупость. Наши подкомписы пользуются такой свободой, которой не было никогда и ни у кого. И пишут они не то, что им приказывают, а абсолютно все, что хотят. Хотят, пишут за гениалиссимуса, хотят – против. Никаких ограничений для них не существует». «Странно, странно», – сказал я несколько смущенно. «Но я надеюсь, то, что сказали мне Смерчевы сучки насчет компьютера, который обрабатывает все написанные тексты и выбирает из них самые лучшие в идейном и художественном отношении, это правда?» «А, ну это, конечно, правда. Компьютер у нас действительно замечательный, лучший в мире. Между прочим, это мое детище. Это я лично изобрел этот компьютер. Вы?» Я чуть не поперхнулся кофе. «Я? А что, не похоже?» «Нет, нет, я ничего не говорю», — сказал я порядком, смутившись. «Но вообще-то, если вы изобрели такое сложное техническое устройство, значит, вы просто очень крупный изобретатель». «Да-да», — лениво согласился Дзержин. «Если говорить без лишней скромности, я, надо признать, довольно крупный изобретатель. Кстати, не хотите ли посмотреть, как мой компьютер работает?» «А можно?» «Ну что за вопрос? Кому-то, может быть, и нельзя, но уж вам-то, конечно, можно. Тем более, что гениалиссимус лично распорядился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике. Признаюсь, таким неизменным ко мне вниманием гениалиссимуса я был очень и очень польщен».
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042».
Выйдя из Упопота, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство. Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул. За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая комната, где стояли еще двое часовых, и за канцелярским столом под портретом генералиссимуса сидел моложавый дежурный в чине майора. Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не случилось. «Ну и очень хорошо», — сказал Дзержин, — «молодец. А мы вот с классиком решили проверить, как наша машина работает. Дай-ка нам книгу посетителей». Книга эта в красном коленкоровом переплете была совершенно новая. Ею даже вообще, по-моему, никто до меня не пользовался. Я спросил, что я должен написать. «О, ну напишите, что вы, ознакомившись с машиной, обязуетесь никому не рассказывать о ее конструкции и принципе работы». После того, как я выполнил требуемое, Серомахин приказал открыть дверь, которую я не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, какие бывают на подводных лодках. Сначала с этой двери сорвали сургучную печать, потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках. «Ну, дверь, я скажу вам, прямо как в швейцарском банке», — заметил я. Правда, мне показалось, что Дзержин посмотрел на меня как-то странно. «В самом деле, очень похоже?» «О, мне кажется, что похоже», — сказал я. «Хотя, честно признаться, я ни в одном из банков Швейцарии отродясь не бывал». «Вы никогда не были в швейцарском банке?» «Никогда», — повторил я. «А почему вас это удивляет?» «Меня вообще ничто и никогда не удивляет», — сказал Дзержин Гаврилович. «Но я просто думал, ну, у меня есть такие сведения, что вы там бывали». «Увы», — сказал я, — «увы, ваши сведения ненадежны». «Странно». Он все еще никак не мог справиться с дверью. «Вообще-то у меня сведения бывают очень даже надежные. А может быть, вы были там каким-то иным образом, а?» Он перестал возиться с замком и посмотрел на меня внимательно. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что некоторые люди вашей профессии обладают сильно развитым воображением и при помощи воображения могут проникать куда угодно, даже в швейцарский банк. Это правда или нет?» «О, в некотором смысле, конечно, правда», — согласился я. «Проникнуть в банк с помощью воображения можно, а вот, понимаете, унести оттуда то, что там лежит, это почему-то не получается». Но улыбнулся Дзержин. «Для того, чтобы унести, можно найти кого-нибудь попроще, а вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далеком расстоянии, и подглядеть, где там чего лежит, это доступно не каждому». Ему удалось, наконец, справиться с замком. Дверь со ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце которого была еще одна дверь, точно такая, как первая. Первую дверь за нами закрыли, и только после этого Серомахин открыл вторую. «Ну, теперь», — сказал он несколько торжественно, — «давайте вашу руку и закройте глаза, и попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели». Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый Дзержиным за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги. Дверь за мной с грохотом затворилась. Дзержин отпустил мою руку, и я попытался себе представить то место, в котором я нахожусь. Я вообразил большой зал, освещенный люминесцентными лампами, множество отливающих зеленью экранов, перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах. «Откройте глаза», — приказал Дзержин Гаврилович. «Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идете в темноте по лестнице и думаете, что там есть еще одна ступенька, и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение примерское». Так вот, представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза, увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой, свечей не больше, чем 40, нет не то что компьютера или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича, да торчащие из одной стены пучок проводов с голыми концами. «Что это?» — спросил я совершенно ошарашенный. «Это и есть мое гениальное изобретение», — сказал Серамахин, усмехаясь самодовольно. «Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?» «Я вообще ничего не хочу сказать», — пожал плечами Серамахин. «По-моему, то, что вы видите, или, точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается». «Нет-нет, ну послушайте, я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?» «О, о, очень хорошее слово нашли», — обрадовался Дзержин Гаврилович. «Именно нигде ничего не фиксируется. Правильное, точное, очень хорошее определение. Не фиксируется». «Но сержанты об этом ничего не знают?» «Ну, дорогуша, ну зачем же вы о них так плохо думаете? Наше общество интересно тем, что все все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?» «Ничего не понятно», — сказал я. «Ну хорошо, попробую объяснить. Насколько мне известно, в ваши времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал, правильно?» «Ну да», — сказал я неуверенно. «Это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах». «А я в общих чертах именно и говорю. Ну так вот, тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали, и тем создавали им дешевую популярность и возбуждали еще больше интерес к их писаниям. Других, напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что их никто не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег». Ну, сами себе представьте, ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю 1000 рублей, надо было, по крайней мере, истратить 100 000 на издание его книги. А сколько уходило бумаги? Ужас! Теперь положение значительно упростилось. Мы теперь практически всем писателям разрешаем писать все, что они хотят. Вот, например, у нас есть такой Ахламонов. Так вот этот Ахламонов все время пишет одно и то же. «Долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса», и так каждый день 8 часов подряд. «И вы это знаете и терпите?» – спросил я изумленно. «Ну, конечно, если бы это было на бумаге, мы бы вряд ли стерпели. Но мое изобретение помогает нам смотреть на такие вещи сквозь пальцы». «Слушайте, — сказал я потрясенный, — но если все писатели знают или хотя бы догадываются, что то, что они пишут, никуда не идет, зачем они это делают?» «Ах, дорогуша, вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-то писать, а что из этого получается, им совершенно не важно».
На этом на сегодня закончим. Продолжение сатирического романа Владимира Войновича «Москва-2042» слушайте в следующих передачах у книжной полки, которые временно заменяют программу «С другого берега» и выходят в эфир на волнах радио «Свобода» по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяются, соответственно, по понедельникам в 4:30 и 9:30, а по средам и пятницам в 4:30, 9:30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Фрагменты из романа «Москва-2042», который мы повторяем по просьбе слушателей, читает автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.